Стюарт Тёртон. «Дьявол и темная вода». Читает артист Владимир Голицын. Пролог. В 1634 году объединенная Ост-Индская компания была богатейшим торговым предприятием с факториями по всей Азии и на мысе Доброй Надежды. Наибольшую прибыль приносила Батавия, откуда галеоны компании везли мускатный орех, черный перец, специи и шелка в Амстердам. Путешествие длилось 8 месяцев и изобиловало опасностями. Карт океанов почти не было, навигационные приборы только начали появляться. Между Батавией и Амстердамом существовал лишь один известный морской путь, и отклонявшиеся от него корабли зачастую пропадали. Но и тем мореходам, которым удавалось держаться курса, грозили болезни, шторма и пираты. Многие из тех, кто всходил на борт корабля в Батавии, не добирались до Амстердама. Корабельный манифест и список членов команды Саардама, составленный гофмейстером Корнелиусом Восом. Господа, генерал-губернатор Ян Хаан, его супруга Сара Вессел и их дочь Лия Ян, гофмейстер Корнелиус Восс, капитан стражи Якоб Дрехт, Крейси Йенс и ее сыновья, Маркус и Осберт Пьеттеры, виконтесса Дилвахин, пассажиры пастор Зандер Керш и его воспитанница Изабель, лейтенант Арент Хейс, командование Саардама, мастер-негациант Рейньер Ван Схотен, капитан Адриан Кроуэлс, старший помощник капитана Исаак Ларм, члены команды: боцман Йоханнес Вик, констебль Фредерик Ван Хейвель, узник Сэмюэль Пипс. Глава первая. Арент Хейс взвыл от боли, когда в его широкую спину ударил камень. Второй просвистел возле уха, третий угодил в колено, и Арент пошатнулся. Безжалостная толпа заулюлюкала, кое-кто уже выискивал на земле новые метательные снаряды. Городской страже пока удавалось сдерживать натиск сотен людей, которые, брызжа слюной, выкрикивали проклятия и злобно сверкали глазами. «Да спрячься ты, ради бога!» — сквозь шум взмолился Сэмми Пипс, едва ковылявший по пыльной дороге в блестящих на солнце кандалах. «Им нужен я, а не ты!» Арент был вдвое выше и шире Пипса, да и почти всех мужчин в Батавии. Сам он был свободен от оков и заслонял щуплого друга от толпы, почти полностью лишив ее мишени. Еще до ареста Сэмми их прозвали «Медведь» и «Воробей». Сейчас эти прозвища казались как никогда уместными. Пипса вели из каземата в гавань, где ждал корабль, отплывающий в Амстердам. Четверо мушкетеров, сопровождавшие узника, держались чуть поодаль, не желая заодно испытать на себе гнев толпы. «Ты мне платишь за то, чтобы я тебя защищал», — буркнул Арент, вытирая со лба пот, смешанный с пылью и прикидывая, далеко ли еще до укрытия. «Вот и буду защищать, пока это в моих силах». За огромными воротами в конце главной улицы раскинулся порт. Как только ворота за ними закроются, толпа их не достанет. Увы, но им приходилось плестись в самом хвосте длинной процессии, медленно ползущей по жаре. Казалось, ворота совсем не приблизились с полудня, когда процессия только покинула промозглую сырость каземата. К ногам Арента упал камень, обдав башмаки пылью. Еще один отскочил от кандалов Сэмми. Торговцы продавали булыжники мешками и неплохо на этом зарабатывали. «Чертова Батавия!» — ругнулся Арент. «Этим ублюдкам лишь бы карманы свои набить, неважно чем». В обычный день вдоль улицы стояли бы пекари, портные, сапожники, плетельщики корзин и свечники с товаром. Люди бы улыбались, веселились и ругали страшную жару, но стоило вывести на потеху толпе узников в кандалах, как в самой кроткой душе проснулся дьявол. «Они хотят моей крови, а не твоей», — Сэмми попытался оттеснить Арента в сторону. «Укройся где-нибудь, прошу тебя». Арент посмотрел на перепуганного друга. Руки беспомощно прижаты к груди, темные кудри прилипли ко лбу, высокие скулы опухли и посинели от побоев. Карие глаза, обычно такие ироничные, широко распахнуты и полны отчаяния. Даже несмотря на дурное обращение, Сэмми оставался красавчиком. Коротко стриженный Арнт со сплюснутым носом составлял полную противоположность другу. Правое ухо ему порвали в драке, а несколько лет назад секли и промахнулись, о чем напоминал шрам, протянувшийся по подбородку и шее. «Укроемся в гавани», — упрямо возразил Арнт. Ему пришлось почти кричать, потому как толпа разразилась радостными возгласами. Во главе процессии на белом жеребце ехал генерал-губернатор Ян Хаан. На нем была кираса поверх дублета, на поясе позвякивала шпага. 13 лет назад он купил поселение, основанное здесь объединенной Ост-Индской компанией. Стоило местным жителям подписать договор, как он сжег деревню, а на пепелище построил город с дорогами и каналами. Теперь Батавия была самой прибыльной факторией, и Яна Хаана вызвали в Амстердам, чтобы включить его в загадочный Совет 17, руководящий компанией. Белый жеребец трусил по улице, зеваки рыдали, ликовали, пытались коснуться ног генерал-губернатора. Они усыпали дорогу цветами и возносили хвалу правителю. Тот оставался безучастным к происходящему и смотрел вперед, высоко подняв голову. Остроносый и лысый он походил на ястреба, сидящего на загривке коня. От него старались не отставать 4 запыхавшихся раба с позолоченным паланкином, в котором сидели жена и дочь генерал-губернатора. Рядом, обмахиваясь веером, семенила служанка, раскрасневшаяся от жары. 4 мушкетера на подгибающихся от тяжести ногах несли сундук с причудой. Пот капал со лбов на руки, пальцы скользили. Мушкетеры часто оступались, и тогда в их глазах мелькал страх. Они знали, каким будет наказание, случись что с драгоценным грузом генерал-губернатора. За ними нестройной толпой шли придворные лизоблюды, высокопоставленные чиновники, свита, сановники и приближенные. Годами они плели интриги, и теперь, несмотря на жару, с радостью наблюдали, как генерал-губернатор покидает Батавию. Увлекшись наблюдением за происходящим, Арнт чуть отошел от своего подопечного. В воздухе тут же просвистел камень и в кровь расцарапал щеку Сэмми. Толпа торжествующе завопила. Вне себя от ярости Арнт подобрал камень и запустил его в обидчика. От удара в плечо тот упал. Толпа негодующе взревела. Стража с трудом сдержала натиск. «Метко!» — одобрительно пробормотал Сэмми, уклоняясь от града камней. К тому времени, когда они добрались до бухт, Арнт прихрамывал, и все его огромное тело болело. Сэмми был в синяках, но серьезно не пострадал. Но и он издал возглас облегчения, когда ворота распахнулись. За ними тянулся лабиринт из ящиков, бухт, канатов, составленных друг на друга бочек, корзин с кудахтающими курами. Свиньи и коровы скорбно глазели вокруг, пока громкоголосые рабочие укладывали грузы в колыхающиеся у причала челны, готовые плыть к 7 галеонам, что стояли на якорях в сверкающей под солнцем гавани. Со свернутыми парусами и голыми мачтами корабли напоминали перевернутых дохлых жуков, но вскоре на каждом из них будет суетиться по 300 с лишним пассажиров и матросов. Пассажиры трясли кошельками уснующих от берега к кораблям челнов, протискивались вперед, когда выкликали название их корабля, дети играли в прятки среди коробов, хватались за юбки матерей, а отцы вглядывались в небо, пытаясь найти хоть одно облачко на безбрежной синеве. Пассажиры побогаче стояли в стороне, окруженные слугами и дорогой поклажей. Ворчали под зонтиками и безуспешно обмахивались, пот заливался за гофрированные воротники. Процессия резко остановилась, ворота начали закрываться, приглушая рев беснующейся толпы. Последние брошенные камни отскочили от корзин, и все закончилось. Арнт протяжно выдохнул и согнулся, упершись руками в колени. Пот с его лба стекал в пыль. «Крепко тебе досталось?» — спросил Сэмми, осматривая порез на щеке Арента.
«С похмелья маюсь», — проворчал Арент. «В остальном все не так уж плохо».
«Мой саквояж достался надзирателю?» В голосе Сэмми послышался непритворный страх. Сэмми обладал множеством талантов, в частности, был искусным алхимиком. В том саквояже лежали настойки, порошки и эликсиры, которые он собственноручно изготовил для сыскной работы. Рецепты многих из них создавались годами из незаменимых ингредиентов.
«Нет, я успел забрать его из спальни до обыска», — ответил Арент.
«Хорошо», — обрадовался Сэмми. «Там маленький пузырек с мазью, зеленый. Мажь ссадины утром и вечером». Арент с отвращением наморщил нос.
«Это которая мочой воняет?»
«Они все мочой воняют. Хорошая мазь по-другому пахнуть не может». С пристани к ним шел мушкетер, выкрикивая имя Сэмми. Вислые поля старой шляпы с красным пером скрывали глаза. По плечам рассыпались спутанные русые волосы, пол лица заросло бородой. Арент окинул его одобрительным взглядом. Большинство мушкетеров в Батавии служили в придворной страже. Они лучились довольством, бодро отдавали честь и умели спать с открытыми глазами. Судя же по виду этого мушкетера, он был настоящим солдатом. Синий дублет пестрел застарелыми пятнами крови и не раз латанными дырами от пуль и уколов шпаги. Красные бриджи доходили до загорелых волосатых голеней, испещренных укусами москитов и шрамами. На перевязи позвякивали фляжки с порохом, мешочки с пулями и фитиль. Подойдя к Аренту, мушкетер горделиво выставил вперед ногу.
«Лейтенант Хейс, я капитан стражи Якоб Дрехт». Он смахнул муху с лица. «Отвечаю за охрану семейства генерал-губернатора, в том числе и на борту корабля».
Дрехт обратился к сопровождающим его мушкетерам.
«Живо в лодку!» Генерал-губернатор распорядился, чтобы мистера Пипса разместили на борту Саардама раньше, чем...
«Слушайте!» — раздался откуда-то сверху хриплый голос. Все подняли головы, щурясь от яркого солнца. На груди ящиков стоял какой-то человек в сером рубище. Его руки и лицо скрывали окровавленные повязки, сквозь которые виднелись лишь глаза.
«Прокаженный!» — с отвращением пробормотал Дрехт.
Арент невольно отступил назад. Его с детства учили опасаться этих отщепенцев, чье появление могло погубить целую деревню. Их кашель, да даже легчайшее прикосновение рук сулили долгую мучительную смерть.
«Убейте и сожгите его», — приказал генерал-губернатор. «В городе не место прокаженным».
Мушкетеры в смятении переглядывались. Человек стоял слишком высоко, пиками его было не достать. Мушкеты уже погрузили на Саардама, а луков ни у кого не было. Будто не замечая переполоха, прокаженный обвел толпу взглядом.
«Да будет вам известно, что мой господин плывет на борту Саардама».
Блуждающий взгляд говорившего остановился на Аренте, из-за чего у того ёкнуло сердце.
«Он повелитель всего тайного и скрытого, всех ужасных и темных сил. И как того требует древний закон, он шлет вам предупреждение. Груз Саардама отмечен печатью греха, и всех осмелившихся подняться на борт ждет ужасная погибель. Этому кораблю не суждено доплыть до Амстердама».
Стоило прокаженному произнести последнее слово, как его лохмотья вспыхнули. Он не издал ни звука. Пламя ползло все выше, пока не охватило его целиком. Прокаженный не двигался и молча смотрел на Арента.